Глава третья. Мистер Дэмпстер из Монреаля прибыл в половине одиннадцатого. Питер Макдермот, оповещенный о приезде мистера Дэмпстера, спустился в вестибюль, чтобы официально приветствовать его. Пока ни Уоррен Трент, ни Альберт Уэллс еще не показывались, от последнего вообще не было никаких вестей. Доверенный Альберта Уэллса оказался крупным, энергичным мужчиной, внешне напоминавшим управляющего крупным банком. Когда Питер заметил вскользь, что все произошло уж очень стремительно, просто голова идет кругом, тот лишь ответил: «Мистер Уэллс часто так действует». Посыльный проводил гостя в номер на 12 этаже. А через 20 минут мистер Дэмпстер появился в кабинете Питера. Он сказал, что уже виделся с мистером Уэллсом и разговаривал по телефону с Уорреном Трентом. Встреча, ориентировочно назначенная на 11:30, состоится. А пока мистер Дэмпстер хотел бы побеседовать еще с несколькими служащими отеля, в том числе с бухгалтером-ревизором, а мистер Трент предложил ему воспользоваться для этого директорским кабинетом. Мистер Дэмпстер производил впечатление человека, привыкшего командовать. Питер проводил его в кабинет Уоррена Трента и представил Кристине. Он уже видел ее в это утро. Приехав в отель, он сразу же разыскал ее, и хотя в холодной официальной обстановке директорского кабинета они могли лишь подержаться за руки, даже этого было достаточно, чтобы оба испытали радостное волнение. «Ах, вот вы какая, мисс Фрэнсис!» — впервые улыбнувшись с момента своего приезда, сказал гость из Монреаля. «Мистер Уэллс упоминал ваше имя, он говорил о вас очень тепло». «Я считаю мистера Уэллса замечательным человеком. Я считала так и до...» Кристина запнулась и умолкла. «Продолжайте». «Я немного смущена», — сказала Кристина, «в связи с одним обстоятельством, которое произошло вчера вечером». Мистер Дэмпстер достал очки в массивной оправе, которую он хорошенько протер перед тем, как надеть. «Если вы имеете в виду, мисс Фрэнсис, ресторанный счет, то здесь вы можете быть совершенно спокойной. Мистер Уэллс сказал мне, привожу его собственные слова, что это был один из самых добрых и милых поступков, которые когда-либо совершались по отношению к нему. Он, конечно, прекрасно все понял, мало что ускользает от его внимания». «Да», — проговорила Кристина, — «я начинаю это понимать». В эту минуту раздался стук в двери, она открылась, и на пороге появился главный бухгалтер Сэм Якубик. «Простите», — сказал он, увидев Питера, Кристину и незнакомого человека, и повернулся, чтобы уйти. Питер остановил его. «Я пришел выяснить насчет слухов», — сказал Якубик. «По отелю со скоростью лесного пожара распространяются слухи, что этот пожилой джентльмен, мистер Уэллс...» «Это не слухи», — сказал Питер. «А свершившийся факт». И он представил бухгалтера мистеру Дэмпстеру. И Кубик ударил себя по лбу. «Бог ты мой! А я-то не доверял мистеру Уэллсу. Усомнился в подлинности чека, который он выдал. Я даже звонил в Монреаль. Я слышал о вашем звонке». Улыбнувшись второй раз за утро, заметил мистер Дэмпстер. «В банке ваш запрос всех очень позабавил. Но у них строгие инструкции не давать никаких сведений о мистере Уэллсе. Так он предпочитает». Якубик издал звук, похожий на стон. «Вы наверняка волновались бы куда больше, если бы не проверили кредитоспособности мистера Уэллса», — успокоил его Дэмпстер. «Он будет только уважать вас за это. Просто у него такая привычка выписывать чеки на первом попавшемся клочке бумаги, и многие сомневаются в их годности. Но, сами понимаете, эти чеки вполне надежны. Теперь-то вам, вероятно, известно, что мистер Уэллс — один из богатейших людей Северной Америки». Пораженный Кубик, казалось, потерял дар речи. Он лишь кивнул. «Возможно, вам будет легче ориентироваться, — заметил Дэмпстер, — если я расскажу о своем шефе подробнее». Он взглянул на часы. «Скоро сюда прибудут мистер Дюмер, банкиры, несколько юристов, но, думаю, время у нас еще есть». На этом рассказ его снова был прерван. Пришел Роял Эдвардс. Ревизор явился с папками и толстенным портфелем. Последовала церемония представления. Поздоровавшись с ревизором, мистер Дэмпстер сказал: «Сейчас мы с вами немного побеседуем, а потом мне хотелось бы, чтобы вы присутствовали на нашем совещании в 11:30. Кстати, вас это тоже касается, мисс Фрэнсис. Меня просил об этом мистер Трент, да и мистер Уэллс будет рад вас видеть». Впервые у Питера Макдермота возникло неприятное чувство отстраненности от главных событий. «Так вот, я хотел рассказать вам кое-что о мистере Уэллсе». Мистер Дэмпстер снял очки, подышал на стекла и протер их еще раз. Несмотря на весьма значительное состояние, мистер Уэллс остался человеком более чем скромных вкусов. Это вовсе не значит, что он скуп. Напротив, мистер Уэллс удивительно щедр. Просто он не любит шиковать ни в одежде, ни во время путешествий, ни в гостиницах. «Кстати, насчет гостиниц», — прервал его Питер. «Я уже думал о том, что надо переселить мистера Уэллса в апартаменты. Сегодня в полдень у нас освобождается один из лучших номеров, в котором останавливался мистер Кертис О'Кив. Я бы не советовал вам это делать. Насколько я знаю, мистер Уэллс доволен своей комнатой. Чего, правда, нельзя сказать о той, которую ему предоставили сначала». Питер внутренне содрогнулся при упоминании о закутке, где находился Альберт Уэллс до вечера в понедельник, когда его перевели в номер 1410. «Он вовсе не возражает, когда другим предоставляют апартаменты. Мне, например», — пояснил мистер Дэмпстер. «Дело в том, что он попросту не испытывает потребности в такого рода вещах. Вам не надоело меня слушать?» Все хором просили его продолжать. «Все это похоже на сказку братьев Гримм», — заметил явно повеселевший Роял Эдвардс. «Возможно. Но было бы ошибкой считать, что мистер Уэллс живет в мире сказочных иллюзий. Если обо мне этого не скажешь, то о нем тем более». «А заметили ли остальные?» — подумал Питер, ведь в вежливом тоне Дэмпстера сейчас чувствовалась сталь. «Я знаю мистера Уэллса много лет», — продолжал мистер Дэмпстер. «За это время я научился уважать его умение разбираться как в людях, так и в делах. Он обладает той природной сметкой, которой не приобретешь даже в гарвардской школе, готовящей бизнесменов». Роял Эдвардс, который был выпускником этой школы, густо покраснел. «Случайный ли это выпад?» — подумал Питер. «Или же доверенный Альберта Уэллса уже успел навести справки о старших служащих отеля?» Вполне возможно, что и успел. И тогда Дэмпстеру известен послужной список Питера, где значилось увольнение из Уолдорф-Астории и последующее занесение в черные списки. Не в этом ли причина, подумал Питер, того, что его явно отстраняют от предстоящего закрытого совещания руководства отеля? «Полагаю, — сказал Роял Эдвардс, — нас ждет здесь немало перемен». «Вполне возможно». Мистер Дэмпстер вновь протер очки. Видимо, такой уж у него выработался автоматизм. «Первая перемена будет состоять в том, что я стану президентом компании, владеющей отелем. Я занимаю этот пост в большинстве корпораций мистера Уэллса. Сам он такого рода вещами не интересуется». «Значит, мы будем часто видеть вас?» — сказала Кристина. «По правде говоря, весьма редко, мисс Фрэнсис. Я буду лишь номинальным главой, не больше. Вся полнота власти будет сосредоточена в руках вице-президента-распорядителя. Такой системы придерживается мистер Уэллс, и я тоже». «Ну вот», — подумал Питер, — все и прояснилось, как он ожидал. «Альберт Уэллс не будет заниматься управлением отелем, а значит, хорошие отношения с ним ничего ему, Питеру, не дадут». Собственно, маленький старичок очень далек от гостиничных дел, а судьба Питера целиком и полностью будет зависеть от этого вице-президента, кто бы он там ни был. Питер терялся в догадках, стараясь представить себе, знает ли он этого человека. Ведь от него будет зависеть столь многое. До этой минуты Питер считал, что будет спокойно относиться к ходу событий, включая собственное возможное увольнение. Как сложится, все так и сложится. Теперь уж он почувствовал, что не хочет расстаться с отелем. Одной из причин была, конечно, Кристина, а второй — то обстоятельство, что при новом руководстве Сент-Грегори может стать первоклассным отелем. «Мистер Дэмпстер», — сказал Питер, — «если не секрет, кто будет вице-президентом-распорядителем?» Монреалец был явно удивлен. Он озадаченно посмотрел на Питера, а затем лицо его просветлело. «Извините», — сказал он, — «я думал, вы в курсе дела. Вице-президентом-распорядителем будете вы».